Я решил сегодня, друзья, прочитать текст, который вы все знаете, и вместе хотим сегодня побыть там, хочу пригласить вас туда и ответить на один очень важный вопрос. Как Христос врачует беспокойное сердце? Как Христос врачует беспокойное сердце? Евангелие Матфея мы прочитаем 6 главу, с 19 по 34 стих. Откройте, пожалуйста, этот текст. Этот текст очень известный, но я хочу напомнить о том, что он является частью Нагорной проповеди. Это первая проповедь, которую мы находим в Евангелии Матфея. Это первая проповедь, которую мы находим в Новом Завете. И в этой проповеди Иисус Христос, как Царь, Он объявляет принципы этого Царства. Многие богословы, комментаторы называют эти главы, 5, 6 и 7 главы, называют их Конституцией Царства, где Христос не только объявляет свои принципы, но Он показывает, кто может быть частью этого Царства и как оно выглядит, как оно начинается внутри, в сердце. Если вы помните, очень ценное начало этой проповеди, Христос говорит о счастье. Он начинает говорить о том, что блаженны. Блаженны те, которые знают Господа, блаженны те, которые смиренные и так далее. Мы читаем очень много об этом. И затем Христос касается разных сфер жизни и показывает, каким образом владычество Христа, владычество Царя преображает людей, сердца, и затем, как эти преображенные сердца выражаются в реальной жизни, в разных обстоятельствах. Здесь, в 6 главе, он подходит к одному очень важному вопросу, и очень часто их разделяют, эти два текста, но они должны идти быть вместе, когда Христос говорит о сокровище, за которым бежит наше сердце, и затем он говорит о беспокойствах. И сам текст, который мы сейчас прочитаем, вы увидите, он связывает две очень важные темы вместе, показывая, каким образом Христос на самом деле врачует беспокойное сердце. Мы прочитаем этот текст сначала, начиная с 19 стиха до конца этой главы. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела – око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то насколько более вас, маловеры? Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Наверное, это уже излишне повторять для нас всех, что мы с вами живем в очень беспокойное время. И мы живем с вами в беспокойном мире. В мире, который полон самых разных неожиданных несчастий, каких-то трагедий. Разных причин. Их очень много. Даже если вы не смотрите новости и далеко держите телефон от себя, вы все равно можете услышать отголоски разных беспокойств, связанных с самыми разными причинами. Реальными причинами, выдуманными причинами, прошедшими причинами и будущими. И это тоже очень важно, потому что очень много людей сегодня беспокоятся о том, что уже прошло и что они никогда не могут изменить. И очень много людей продолжают в процентном соотношении больше всего заботиться о том, чего они не знают, произойдет завтра. Поэтому причин очень много. Есть реальные причины, вот сегодняшние причины. Есть завтрашние, о которых человек не знает, но он заботится. Да даже сегодня вечером мы не знаем что, но заботимся. И статистика говорит о том, что люди больше всего заботятся не о настоящем дне, а о том, что будет завтра, что они не знают, и о том, что уже произошло вчера. Мало того, каждый человек имеет свои собственные беспокойства. Не только в обществе, которое мы видим, не только в нашей стране, во всем мире мы видим, есть много разных беспокойств, но каждый из нас имеет тоже свои собственные беспокойства. И мы тоже беспокоимся о разных вещах. О выдуманных, о придуманных, о догадках наших и так далее. И очень не так уж много остается нам на реальные, настоящие проблемы, которые у нас есть. К тому всему нужно еще одно добавить. У каждого человека есть свои способы борьбы с беспокойством. Это еще добавляет больше проблем. Не только то, что у нас есть много разных общих проблем, наших личных, а у каждого из нас еще есть самые разные способы или методы борьбы с беспокойством. Притворные методы, настоящие, вредные методы, многообещающие методы и так далее. Их много разных. Сейчас не время их всех перечислять. Говоря об этом всем, нам нужно, друзья, сейчас остановиться и подумать вот о чем. У нашего Господа, который умер за нас и воскрес за нас, который контролирует всю Вселенную, у Него есть свои методы преодоления разных беспокойств, всех беспокойств. Все, что сегодня переживает ваша душа, у Христа есть ответ. Его методы гораздо лучше, Его методы гораздо эффективнее, гораздо надежнее. Почему? Потому что Он знает лучше. Он знает лучше не только нас, Он знает лучше не только наши все беспокойства, но Он даже знает, почему мы выбираем те или иные способы или пути освобождения от этих беспокойств. Почему? Он знает их причины, и Он знает проявления, Он знает последствия. Наш Господь знает все. И это очень ценно. Вот в этой главе, когда я вчера раз, еще раз и не раз перечитывал этот текст, он еще дороже стал для меня. Я думаю, он станет дороже для вас, друзья, потому что здесь открывается сердце учителя, наставника и спасителя, который не просто, знаете, лупит истиной по голове, а он помогает своим ученикам бороться против тех беспокойств, с которыми они уже борются и с которыми они будут бороться. Это удивительно, как Христос вот в этом тексте, как отец своих детей, он постепенно их учит. Я хотел сегодня ваше внимание привлечь. Этот текст очень известный для вас. И это одна из сложностей проповедника – проповедовать на известный текст. Но я думаю, что это будет очень нужным напоминанием для нас сегодня. Я хотел бы для нас всех сегодня коротко очень оставить пять очень важных таких повелений, которые, пять принципов, которые Христос оставляет для своих учеников, чтобы они могли действительно могли бороться, имели способность бороться против волнений, против тревог, беспокойств, которые могут хлынуть в их сердца, в их жизни. Неожиданно, как вот вчерашняя авария. Интересно, что Христос четыре раза здесь говорит «не заботьтесь, не заботьтесь». И еще несколько повторяет это слово. Слово «заботиться» в оригинале означает быть одновременно влекомым в разных направлениях. То есть быть раздираемым в разные стороны. И если вы вот вспомните свое недавнее беспокойство, если у вас нет его сейчас, то беспокойство на самом деле это то, что как-то раздирает наше сердце. Мы не знаем, мы догадываемся, мы думаем, нам говорят, врачи говорят одно, политики другое, мы сами думаем третье, наши друзья четвертое, и мы раздираем в разных догадках, на какую же нам, вот, за какую нам эту ниточку ухватиться. Беспокойство и тревога ставит нас вот в это положение, раздирает нас на части. Но еще одно очень важное наблюдение, если вы читали сегодня еще раз внимательно, Христос говорит о том, что тот, который не побеждает беспокойство, и кто продолжает жить ими, или не имеет силы, или не хочет справляться со своим, или серьезно относиться к своим внутренним беспокойствам, или переживаниям, которые стают его, становятся его стилем жизни, эти люди становятся как язычники. Он даже говорит, это язычники, и вы, если переживаете и ничего не делаете со своим беспокойством, Библия ставит нас наряду с язычниками, те, которые не имеют живой веры, те, которые не знают Господа. То есть беспокоиться о том, что материальное, или беспокоиться больше, чем нужно, значит жить как язычники. И этот текст, он помогает нам быть верующими людьми, быть людьми, которые, проходя через самые разные неожиданные трудности, могут преодолевать эти беспокойства. И, друзья, здесь очень важно еще помнить, что это ваше сердце, это ваше беспокойство. Я могу даже проповедовать сегодня, что-то вы поймете, я надеюсь, что-то вы, может быть, пусть так не будет, но, может быть, вы что-то пропустите, но это ваше беспокойство. Я не смогу их пережить. Я только могу поделиться, как этот текст, возможно, помог мне переживать эти беспокойства. Я очень хотел бы, чтобы вы сегодня услышали и старшие, и младшие, и женатые, и неженатые, и старики, и старушки, и самые молодые. Это очень важный текст для нас, потому что в этом мире лучше не будет. Беспокойств будет больше. И мы не знаем даже, какие придут еще беды. Но нам нужно понимать, что Христос не просто бросает, ну, знаете, сентиментальные фразы и ради красного словца вот, решил поднять эту тему. Он знает наш состав, он знает наше сердце. И вот несколько очень важных советов, которые я извлекаю. Вы, конечно, можете еще больше для себя это расписать, но я хотел бы, чтобы мы сегодня обратили на пять очень важных принципов преодоления разных беспокойств. Первое. Следите за ценностями вашего сердца сегодня. Следите внимательно за ценностями вашего сердца. Текст начинается, который мы с вами читали, он начинается с 19 по 24. Там есть одна очень важная тема. Тема сокровищ или тема ценностей. И вы, внимательно читая, вы видите, как сокровище и сердце переплетаются вместе. Иисус Христос показывает это намеренно. Он говорит, что сердце и сокровище нераздельны. Но я хочу ваше внимание обратить на вообще логику этого текста. Каким образом Христос развивает мысль? Здесь есть немножко такие фразы, немножко для нас, может быть, не совсем понятные. есть очень ясно и хорошо понятно. Я хотел бы просто вместе пройти через этот отрывок и вот эту логику для нас всех ясно увидеть. Есть два вида ценностей или два вида сокровищ. Христос начинает с этого и говорит, есть два вида сокровищ. Есть земные сокровища и есть небесные сокровища. Небесные сокровища вечные, земные приходящие. Небесные действительно ценны и не теряют своей ценности даже в вечности. Земное ржавеет и может быть украдено или съедено молью. Небесное намного выше земного. Земное должно служить небесному, а не наоборот. Земное сокровище, которое есть у вас, благо, они должны служить небесному. И Христос первый говорит здесь, есть вот эти два типа сокровищ. Затем Он очень-очень мягко и очень красиво вплетает туда еще одну очень важную идею. Он говорит, что каждое сердце имеет или движимо одним из них. Есть два сокровища. Каждое сердце движимо одним из этих сокровищ, одним из видов этих сокровищ. Другими словами, он говорит, ваше сердце как сундук с сокровищами. Это функция сердца. Им будет постоянно править то, что ценно для вас. Ваше сердце будет жить тем, чем оно дорожит. Наш внутренний человек будет рассматривать что-то драгоценное, дорогое, прекрасное, приятное и восхитительное. Наше сердце – это фабрика даже сокровищ. Мы для себя устраиваем внутренний мир. И затем Христос говорит, все, что вы считаете ценным, наполняет вас, будет двигать вами, будет контролировать ваше сердце. И затем Он вдруг говорит за око. Вот посмотрите, что Он говорит здесь. Светильник для тела – око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если перевести на простой язык, Иисус Христос использует здесь литературный прием для того, чтобы зацепить наше внимание, тех, кто слушает. Он говорит, так как вы смотрите, то есть в чем вы видите ваше сокровище, определит то, что будет делать ваше тело. То есть все наше поведение, оно исходит из сокровища, которое мы видим как сокровище. Есть разные сокровища. Один человек может смотреть и ничего не видеть в этом. Другой будет смотреть и говорит, ты понимаешь, что это такое? Вы знаете, о чем идет речь. Но Христос говорит вот что. Если око твое будет худо, то есть если оно будет испорчено, если твое зрение будет неправильным, ты не сможешь увидеть ценности. И поскольку твое око худо, он говорит, все тело твое будет темно, то есть все, что ты будешь делать, ты будешь гоняться за этими сокровищами, которые на самом деле не есть реальными сокровищами, которые нужны для тебя. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Он говорит, если ты говоришь, что ты видишь, то есть у тебя есть зрение, но ты не видишь за материальными ценностями, не видишь других, которые очень важны. Он говорит, свет, который в тебе, это тьма. Какова же тьма? И в 24-м мы читаем, как Иисус Христос говорит, никто не может служить двум господам. Это очень интересный, опять-таки, поворот в логике Иисуса Христа, как Он представляет. Он говорит о том, что ценность, она делает нас своими рабами. Мы начинаем служить ценности. Или то, чему мы служим, то, на что мы тратим основное свое время или лучшее время, это на самом деле может говорить о том, каким образом у нас сложена система ценностей. Вы всегда будете обслуживать одно из двух сокровищ. Вся ваша жизнь и моя, она будет подчинена сокровищу. Все, что для нас дорого, будет нами управлять. Слова здесь очень сильные. Кстати, он дальше говорит, никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить. Христос как будто бы не оставляет нас. Он хочет, чтобы мы побыли вместе с Ним и чтобы мы разобрались. Ценности, которые для нас являются очень дорогими, они будут определять весь стиль нашей жизни, образ жизни. Образ жизни исходит из той системы ценностей, которую мы для себя приобрели или имеем. И Христос говорит здесь очень сильные слова: ненависть и любовь. То есть ваше и мое отношение к обоим будет кардинально отличаться. Будет казаться, что вы меньше заботитесь об одном или о другом. И еще здесь пару слов. Он говорит: одному посвятите, а другое будете презирать. Другими словами, Христос говорит: ваше сокровище – это ваш Бог. Если вы любите деньги – это ваш Бог. Все, что вы любите больше всего – это ваш Бог. И если это не Бог Библии, это просто идол. Это просто идол. Итак, ценности, за которыми мы бежим, определяют нашу идентичность. Ценности, которые мы имеем, определяют нашу занятость, дают нам смысл жизни. Ценности задают направление и цель всей жизни. Ценности задают тональность, они красят нас, нашу жизнь. Ценности побуждают нас хвалиться, не так ли? Мы же хвалимся чем-то очень ценным. Ценности заставляют нас надеяться, они пробуждают в нас надежду, они дают нам определенный покой. Ценности, когда человек обретает, он обретает определенный покой. Там он видит это залог его благополучия, залог его значимости, залог его идентичности. Так вот, христиане отличаются тем, друзья, что они познали вкус небесных ценностей, они заняты тем, что собирают себе сокровища на небесах, то есть небесное. Но здесь очень важный вопрос. Как сам концепт ценностей, как же ценности связаны с нашим беспокойством? Вот мы с вами выводим такой принцип из текста, который звучит следующим образом. Следите за ценностями вашего сердца. Каким образом этот принцип решает проблему беспокойства? Помните, я раньше говорил о том, что мы можем по-своему как-то складывать свои пазлы, как это все работает. Но Христос касается, когда Он говорит, нам нужно понять, почему Он туда идет, почему Он именно так поднимает этот вопрос. Он говорит о Своем Царстве, Он говорит о том, что сердце Его подданных, оно изменено. Он говорит, что это сердце, оно имеет счастье в Боге, это сердце, оно имеет свою радость в нем. И теперь, когда это сердце соприкасается с разными системами ценностей, оно определенным образом реагирует на то, что происходит. Итак, какие же ценности связаны с нашим беспокойством? Это простой, но очень важный вопрос. Помните, мы уже говорили, земные ценности не вечны, они не постоянны, они ненадежны, они не прочны. Как говорит Экклесиаст, они вдруг делают себе крылья и улетают. И улетая, эти ценности не спрашивают вашего согласия. Вчера было здоровье, сегодня его не будет. Вчера было что-то хорошее, сегодня его может не быть. Оно делает себе крылья, земное все ценное, оно нужно. Оно делает себе крылья и улетает. Когда же мы приклеимся к земным ценностям, мы неизбежно будем переживать беспокойство, расстройство, разочарование и всякое неустройство, когда они вдруг сделают себе крылья. Мы приклеились к какому-то сокровищу, оно сделало себе крылья и улетело. И нам тревожно, и нам плохо. Я надеюсь, вы улавливаете, каким образом связаны два вот этих концепта. Когда Христос говорит, следите за ценностями вашего сердца, потому что вид ценностей, которые овладеет вашим сердцем, либо приведет вас к разочарованию, либо даст вам надежду в трудное время. Земные ценности, которые проходят, они появляются, слава Богу за них, но они очень быстро могут убежать. И поэтому Христос делает этот очень важный момент. Говорит, следите за вашими ценностями, которые в сердце. Я как-то слышал об одном спортсмене, который готовился на Олимпийские игры, чтобы участвовать в забеге на 100 метров. Он как-то выразился в прессе, он выразился: «Это 10 секунд, они определят весь смысл моей жизни». Он годами готовился к этой олимпийской, в участии в Олимпийских играх. Он говорит: «Эти 10 секунд, они являются смыслом моей жизни». Теперь представьте на несколько секунд, каково его было разочарование, когда его мечта не сбылась. Можете себе представить, какая досада. Годами готовился, в других вещах побеждал, на это потратил всю свою жизнь. И забегая на 10, на 100 метров, не смог. Стоит также вспомнить тех, у кого их мечта жизни сбылась. Вы, наверное, можете себя здесь поставить, можете вспомнить кого-то. Вот сбылась мечта, да? Музыку написали, в Голливуде признали, в спорте звездой стали, деньги и серебро достали, очередной договор подписали. Но за горизонтом достигнутого вдруг обнаруживается пустота, еще глубже той, которая была до того, когда вы поймали то, что хотели. Об этом говорит очень много книга Екклесиаста «Поиск счастья». Он говорит: давай, мое сердечко, я тебе дам вот это, а ну-ка попробуй, мудрость, образование, музыку, искусство, архитектуру или дома, сады, рощи, удовольствие. И он разговаривает со своим сердцем, помните, он говорит: давай попробуем, сердечко, что ты думаешь? Давай попробуй, испытаю тебя вот этим. И он пробует, жизнь уходит, а он все пробует, потому что он хочет каким-то образом насладить свою душу, она же бедная, мечется, она хочет. И мы помним, как он говорит: суета, все томление духа, все погоня за ветром. Интересный вопрос я недавно прочитал в одной из книг. Я хочу его еще раз задать. Я его где-то уже, по-моему, говорил в среду. Что не видел Петр, чего не видел Иуда? Что не видел Петр, чего не видел Иуда? Чем отличались Иуда и Петр? Они видели одного и того же Христа. Но почему они видели разного Христа? Для одного ценностью было серебро, для другого наивысшей ценностью и благом был Христос. Оба были рядом, оба слышали Его, оба знали, но их жизни были вместе, находясь рядом, но шли в разных траекториях. Один был способен Духом Святым, он был способен видеть красоту, величие, славу Иисуса Христа и понимал, что это все, что нужно для его души. А другой был ослеплен любовью к серебру. Иуда представляет тех, которые подходят к Писанию умом и сердцем, которое не настроено и не оживлено Духом Святым. Он был слепой, видя, не видел. Его око было худо. Поэтому все тело его было во тьме. Петр представляет тех, кто оживлен Духом Святым, чьи глаза открыты. Открыты для чего? Для того, чтобы видеть настоящую ценность Господа Иисуса Христа. Мы как-то с братьями перечитывали недавно книгу Иеремии. Я себе на полях написал рядом возле второй главы этот вопрос. Я хочу его озвучить сегодня для вас всех. От чего содрогается небо и от чего ужасается земля? Помните? Содрогнитесь небеса, говорит Бог через Иеремию. Содрогнитесь небеса и земля, ужаснитесь. Что произошло? произошла подмена ценностей. То, что было так дорого, то, о чем поют ангелы каждое мгновение, свят, 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 то есть прекрасен, славен, велик наш Господь. И вот ангелы смотрят на нас, людишек, и видят, какие глупые люди меняют ценного, великого, неизменного Бога на маленькие вещички своей жизни. И от этого, как один комментатор писал в этом тексте, horror in heaven, ужас на небе. Ангелы ужасаются, видя славу Христа, и как очень легко и очень просто, абы как, человек оставляет живого Господа и заменяет в своей жизни очень медленно, меняется на другую систему. Вот почему, друзья, Христос начинает с этой темы о сокровище. Говоря о беспокойстве, Он говорит, нам, вам нужно понять, беспокойство наше связано с вот этим концептом ценностей. То, чем упоевается сердце, то, в чем оно находит свой покой, очень часто, к сожалению, приводит его в беспокойство. И вы, наверное, знаете, друзья, о чем идет речь. Когда вы посмотрите на свое беспокойство, которое было у вас вчера или сегодня утром, оно связано с какой-то ценностью. И этой ценностью больше всего не был Христос. Помните Каин? Каин был движим ценностью своей праведности, и он огорчился, потому что он увидел, его праведность не смогла дать ему то, что он хотел. Он был очень обеспокоен, потому что для него был ценен его собственный путь обретения Божьего благоволения. Или мы слышали недавно о Лоте. Лот был движим видом прекрасного сада. He loved it. Который был, кстати, похож на Едемский сад. А таких подстав очень много. Мы же небо хотим. Вообще, если говорить о небе, небольшую вставку я здесь сделаю. Я считаю, друзья, вот мое объяснение, любая технология, любой прогресс, любая попытка продвинуться в науке, в разных сферах, человек создан для неба, и он никогда не удовлетворится самым лучшим айфоном. Он никогда не удовлетворится, его душа никогда не найдет полного счастья в самой крутой машине, в самом большом доме, в самом успешном служении, если хотите. Потому что наша душа создана для него. И только там ее ценность. Помните богатый юноша? С какой печалью он отошел от Христа, потому что был движим ценностью своего достояния. Потерять все, но я, ладно, там половину или часть отдам, но все, оно-то и было его сокровищем, в чем он находил свой смысл. Эти примеры нам, друзья, нужны сегодня, потому что, согласно Евреям 3 глава, одного дня достаточно, чтобы произошла такая невидимая подмена. Невидимая подмена. Евреям 3:12 мы читаем. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, пока можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Ибо мы сделались причастниками Христу. То есть мы узнали Его, мы знаем Его лично, мы с Ним в единении. У нас уникальнейшие отношения с Ним. Он говорит, поскольку вы стали причастниками Христу, наставляйте друг друга каждый день, помогайте друг другу не допустить подмены в вашем сердце. Друзья, одного дня достаточно, чтобы в нашем сердце произошел riot, лури, чтобы произошло лури, чтобы произошло это дебош, этот произошел, когда ценность Христа вдруг. Смотрите, Петр тоже это переживал, но разница у Петра и Иуды. Петр после даже падения, он бежал ко Христу. Он рыдал не о себе, а о том, что он отрекся от Него. Так вот, единственный способ освободиться от разрушительного влияния поддельных вот таких богов или сокровища – это вернуться к истинному Богу. Живой Бог, открывший себя на горе Синай, так и на кресте – единственный Господь, который, если вы найдете Его, может по-настоящему удовлетворить вас. И если вы подведете Его, Он может по-настоящему простить вас. Вот почему нам хочется любить Христа. Если вы подведете что-то ценное в вашей жизни, оно вас накажет. Это еще одна проблема с сложными ценностями. Оно вас накажет, догонит, набьет, пожует, выплюнет. Что бы это ни было. А вот Христос, когда Он становится нашей ценностью, даже если мы и подведем Его, Он придет, простит, поднимет, обновит. И поэтому нам, друзья, нужно следить, чем движимо наше сердце сегодня. То, что вы вчера стояли в вере и ценили и любили Христа, вы знаете, как немощна наша плоть, как наш разум слаб. Он забывает о Христе. И нам нужна вот такая братская, христианская поддержка. Второе. Очень просто. Смиряйтесь перед авторитетом Христа. Второе, что мы видим в этом тексте, это неоднократное подчеркивание авторитета Христа и Его слов. Смотрите, 25 стих, он говорит, «Поэтому я говорю вам». Я вывел эту фразу, друзья, в отдельный пункт, потому что это ключевая фраза всей проповеди. Вы, наверное, обратили на это внимание, если вы читаете. Не раз Иисус Христос говорит, 5:17, «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить». Он думалку изменяет. Он помогает им думать правильно. Посмотрите, 20 стих. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Что Христос делает? Он помогает им правильно интерпретировать, понимать праведность. Кто-кто, а фарисеи были очень праведными. И Христос говорит своим ученикам, если ваша праведность не станет еще лучше, чем фарисейская, что Он делает? Он поднимает планку и показывает, а там уже некуда, потому что там дальше Христос, там Божья праведность. То есть Христос меняет своими словами, Он меняет их жизнь. Посмотрите 21-22 стих. «Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду? А я говорю вам». То есть Христос меняет установившуюся традицию или твердыню, которая уже была в культуре, в обществе, которое окружало их. И это очень серьезный момент, друзья. Христос, когда говорит, Он изменяет в самом внутри, Он изменяет сердце человека. Он изменяет его внутреннее поклонение, он дает ему новые глаза, новые очки, он дает ему новый разум. И Христос это делает постепенно, очень точечно. Мы опять видим в 27 стих, 28, «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам». Он говорит, смотрите, вот что установлено, а я, мой авторитет намного выше. И он не смущается ни грамма. Он говорит о том, что его авторитет намного выше разных идеологий, философий, авторитетов, мнений, представлений, верований людей. Все, за что они ухватились. 31-32 мы читаем. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам. 33. «Еще слышали вы, что сказано древним, не приступая клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои? А я говорю вам, 34 стих, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий. 38-39, я даже несколько пропускаю. Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб». То есть это традиция, которой жили люди, эта традиция была для них авторитетом. То, что вот ходило вот в миру, это руководило людьми, это руководило умом их, его учеников. И Христос, когда говорит, Он говорит, «Мой авторитет не просто потому, что я так хочу, мой авторитет гораздо выше, потому что я Царь, я Господь, я Бог». И это очень важно здесь. Вот этот царский абсолютный авторитет подчеркивается многократно и приравнивается к авторитету Господа, Бога, Яхве. Я хочу задать еще раз тот же самый вопрос, друзья. Каким образом авторитет и слова Христа решают проблему нашего беспокойства? Я надеюсь, вы не уснули еще. Каким образом авторитет Христа и Его слова решают наше беспокойство? Я попробую объяснить это. Наше беспокойство коренится в неверной интерпретации какой-либо ситуации, обстоятельств, трудностей, жизни, смерти, все, что происходит в мире, в нашей собственной жизни. Мы склонны к тому, чтобы догадываться, предполагать, додумывать, и еще хуже, начинаем действовать на основании своих догадок, assumptions. Я сколько раз ловил себя на этом, сколько раз, вот говоря с людьми, ты видишь, как муж и жена разговаривают друг с другом, и их атаки друг на друга связаны с тем, что они додумали и побежали вперед, и начинают друг друга уже грузить и атаковать, и агрессию проявлять, и доказывать свою правоту, в то время, как они даже не поняли, что она или он говорили. Они не услышали. У них не хватило широты души, возможно, чтобы услышать, что же говорит мой собеседник. Так вот, наше беспокойство, друзья, всегда коренится во лжи, полулжи, полуправде. Покажите беспокойного человека или посмотрите на свое беспокойство. Я не говорю, речь не идет о беззаботности, речь идет о беспокойстве, когда человек беспокоится, и он внутри нервничает, он переживает, он раздражается. Посмотрите глубже туда, и вы увидите, там в глубине, в сердце семя лжи сидит. Оно может быть так, не совсем все лживое, не совсем все грязное, но наполовину. Друзья, это очень важно. Христос хочет, чтобы мы не жили во лжи, потому что ложь, она делает нас рабами. И наша жизнь становится выражением нашей веры в ложь. И когда Христос говорит, Он рассеивает эти тучи, Он рассеивает все наши недопонимания, все наши презумпции или assumptions, рассеивает для того, чтобы освободить нас от беспокойства. Оно само не убежит от нас. Это беспокойство нужно бить прямо в корень. Оно зиждется там, держится, коренится на лжи. Вот почему Библия предупреждает, не верь своему сердцу. Не доверяй своим эмоциям, не доверяй своим догадкам. Пойди спроси, поговори, не живи во лжи. Не доверяйте своим предположениям. Сверяйте все, что вы думаете, с истиной, в первую очередь, которая исходит от Христа. Вот почему еще важно отметить, мы говорим, что только Христу, ни Будде, ни Конфуции, ни Аристотель, ни Мухаммед, потому что никто из них не смог победить ложь и обольщение дьявола. Никто из этих великих людей не смог победить смерть как результат лжи и греха. Никто из них не смог победить дьявола и его обольстительную армию. Никто не победил тьму, никто не победил из них ложь и обольщение. А наш Христос смог, потому что Он истина, Он жизнь. Я недавно, когда были в Калифорнии, на похоронном собрании в Калифорнии месяц тому назад встретился с очень религиозным, но суеверным человеком, который намеренно отвергает Христа. Он никогда не мог позволить себе быть на похоронах, потому что очень боялся смерти. Для него смерть была последней точкой всем его земным дням. Смерть была для него окончанием всей его деятельности, полным и жалким исчезновением из этой земли, ужасной и неизбежной властью. Он даже перестал спать. Он перестал адекватно думать. Он перестал даже нормально кушать, когда его посещала мысль о том, что он тоже скоро умрет. Казалось бы, это банальная вещь для нас, но, друзья, смотрите, как важно. Когда мы читаем послание апостола Павла Фессалоникийцам, он говорит: «Я хочу, чтобы вы не поступали как неверующие, которые не имеют никакого утешения». И мы читаем другие тексты, мы видим Слово Христа, оно говорит нам о том, что смерть – это всего лишь служанка. Она переводит нас от земной жизни к небесной. И у нас появляется верное понимание, и где есть верное понимание, постепенно беспокойство будет сдуваться. Оно не будет править нашим сердцем. Был такой миссионер в Индии в XIX веке, его звали Генри Мартин. Он умер от чумы, когда ему было всего лишь 31 год, в 1812 году. Несколько месяцев до смерти он в своем дневнике написал очень ценные слова. Вот как человек, который пропитан истиной Божьего Слова, подчиненный Христу, питаемый Словом Христа, он говорит следующее. «По всей видимости, нынешний год будет опасней, чем все предыдущие». Прямо как за 2020 писал. «По всей видимости, нынешний год будет опаснее, чем все предыдущие, которые я видел. И если я проживу достаточно, чтобы завершить перевод Нового Завета на персидский язык, то после этого моя жизнь будет иметь меньшее значение. Но будь то жизнью моей или смертью, пусть во мне возвеличится Христос. И если у Него есть еще для меня работа, я не умру». Спокойно смотрит на жизнь. И жил среди хуже вещей, чем COVID. И он мог не бояться. Он говорит: сколько Господь даст мне, я проживу. Ни секунды раньше, ни секунды позже. Если перефразировать, то вот что он говорит: я бессмертен до тех пор, пока не совершу назначенное для меня Христом. И если у него еще есть работа для меня здесь, на земле, то я просто не могу умереть, пока я не совершу ее. Но если это все, что Он хочет, чтобы я сделал, тогда я готов идти домой к моему Господу. Вирус, холера, ковид, болезнь или какое-либо другое горе – это всего лишь Его способ, как Он это сделает. Вы видите, сколько здесь покоя? Кстати, человеку 31 год. Еще бы пожить бы столько, сколько прожил. Он спокойно реагирует на то, что происходит в жизни. Я думаю, что это сегодняшний текст, друзья, он для нас. Много разных вещей происходит в нашей жизни, но я хотел обратить ваше внимание еще на одно очень важное повеление. Иисус Христос делает очень интересное упражнение со своими учениками. Он говорит: смотрите на благость Небесного Отца. Смотрите на благость Небесного Отца. Он обращает внимание учеников на самые обычные вещи. Посмотрите на птиц, посмотрите на цветы, посмотрите на траву. Я когда-то думал, что это женское дело, смотреть на траву, на цветы, там, на птиц считать, это или для детей. Это очень серьезный богословский вопрос Христос поднимает. Он закладывает фундамент, прочный фундамент, который поможет им выстоять против самых разных беспокойств. Он: смотрите на птиц, смотрите на цветы. Смотрите на траву. И он не просто говорит здесь, поэтически выражается, он учит своих учеников насыщаться, друзья, насыщаться благостью, добротой и щедростью Бога. Мы потеряли это где-то или теряем часто в своей занятости. Мы теряем самые обыкновенные вещи. Христос учит своих учеников насыщаться щедростью Бога. Щедростью, богатством, добротой. Он призывает своих учеников смотреть на самых маленьких творений. Он призывает их подумать о простом факте. Птицы не сеют, они не жнут, у них нет рук для этого даже. Они не собирают житницы, они не могут строить такие житницы, как мы. Но о них заботится сам Небесный Отец. Птиц, говоря о птицах, ученые сегодня говорят, больше 10 тысяч разных видов, а всего на Земле почти до 400 миллиардов, 400 billions of birds. Эти цифры должны нас остановить немножко. Христос говорит, о каждой птице Бог знает, заботится. Он хочет шокировать своих учеников, чтобы они поняли, в самых элементарных вещах, в каждом даже муравье Бог вложил свою славу. Точно так же, как Он вдохнул Слово, сказал, и солнце стало на своем месте, точно так же появились муравьи той же самой силой Божьей. Бог в каждую клетку нашего тела вложил свою славу. В каждой клетке, а их миллиарды нашего тела. Или когда Он говорит за лилии, этих-то растений, 400 миллионов только видов разных. И в каждой из них Бог показывает, я благ. Ты замечаешь это? Я щедрый. Смотришь на цветок, вот появился цветок, он толком пожить-то не успел. Такие красивые лепестки, они уже падают. И Бог говорит, завтра будет другое, придет весна. Листья, одно только дерево, сколько там их, тысячи, миллионы этих листьев, вот они все слетят. Я показываю свою, Бог говорит, я показываю свою щедрость. Зима сменится весной и так далее. Что, опять, друзья, что важно здесь? Христос таким образом повторяет, Он говорит, насколько же больше, I like that expression in English, God of how much more. Мы иногда говорим, да сколько можно, а Бог говорит, I'm God of how much more. Of much more you can imagine. Я намного больше имею, чем ты можешь себе представить. Только начни чуть-чуть видеть это, ты увидишь, каким образом я гораздо более щедрый. Он побуждает и нас сегодня не только смотреть, друзья, но вкушать благость Божью, и смотря не только на птиц, но на свою жизнь, на все те блага, которые у нас есть, с радостью повторять, Бог гораздо больше, чем мой разум может представить, чем мое сердце может вместить, чем мои эмоции могут пережить, чем мой язык может выразить, чем моя жизнь может пережить. Он неповторим, Он неописуем, Он знает. Он питает, Он одевает, Он заботится, Он имеет план, Он контролирует, Он благ, Он милует. Он неизменно трудится над всеми мелочами. Когда-то Жан Кальвин писал, «Бог заботится об устроении всех событий в такой мере, что все происходящее определяется Его планом, и ничто не происходит по воле случая». И в этом же томе он пишет, «Это зараза, которой полон мир, воображение, что будто Бог пребывает хоть в малой степени в какой-то праздности и безделии». God is a hard worker. Он работает, Он показывает, Он щедрый, у меня, говорит, все есть. Нет лучшего средства, пишет дальше Жан Кальвин, нет лучшего средства от гнева и нетерпения, страха и беспокойства, как уверенность в Божьем провидении, что именно по Его справедливому решению, промышлению было повелено совершиться всему, что случилось с нами. Откуда у нас такая непоколебимая уверенность, как не от того, что все движения в мире, кажущиеся произвольными, Он считает действием Бога. И на все Божьи дела уповает, как на спасительные для себя. Почему, друзья, Христос говорит нам взирать, рассуждать, наблюдать, замечать все эти мелочи? Я хочу задать тот же самый вопрос. Каким образом это касается беспокойство. И как это взирание на славу Божию даже в окружающей среде помогает нам избавиться от нашего беспокойства? Смотрите, первое, наши беспокойства, они всегда связаны с нашей приверженностью и упованием на что-то большее, чем на Бога. Вот явные признаки нашего такого внутреннего идолопоклонства – это непомерный страх, беспокойство, разочарование, когда вот эти все наши придуманные идолы, как благополучие, работа, семья и так далее, успех, мы теряем это, у нас беспокойство, а Бог говорит: смотри, у меня все есть, я дам тебе, что нужно. Если у тебя этого нет, значит, тебе это не нужно. Но Бог щедрый. Кстати, вы знаете, что случилось в Едемском саду? В Едемском саду дьявол убедил, он обольстил Адама и Еву. Бог не такой хороший, он не такой щедрый. Он жадничает. Адам услышал это, поверил в это, и вот потому он согрешил. Мы, друзья, всегда грешим, когда мы не верим в щедрость Бога и Его неописуемую любовь, которую Он являет даже в этом окружающем мире. Так, а теперь посмотрите, когда мы смотрим на Его благодать, которую Он проявляет в Иисусе Христе, что Он делает? Он открывает ворота своего дворца и говорит: «Приходи ко мне, приходи ко мне». «Обратитесь ко мне, все концы земли», – говорит пророк Иеремия. «Обратитесь ко мне», – Бог говорит. «Я напитаю вас, я вам дам воду живую. Обратитесь ко мне». Дьявол говорит: «Но, ты можешь там говорить про него, пой про него, но не надо упоеваться им. Ты можешь даже знать о нем». Дьявол не против, чтобы мы знали. Он тоже знает очень хорошо Бога. Против чего он? Чтобы мы не увидели и не пережили лично Божью славу, друзья. Чтобы мы лично сами даже не ощутили. Ведь Библия говорит, дабы они познали Его, не ощутят ли Его, чтобы они нашли Его и чтобы они ощутили Его. Почему Библия об этом говорит? Потому что все сердце Бог хочет, чтобы мы увидели, Он намного лучше, чем все, что этот мир может предложить. Было бы немножко время, я бы вам рассказал бы еще кое-что из пророка Иеремии, но нет сейчас времени, я только хотел бы зачитать одну цитату из книги «Братья, мы не профессионалы». Есть такая книга Джон Пайпера. Я думаю, что даже если вы слышали, это очень полезно обновить эту идею. Что является высшим, лучшим и окончательным благом благой вести? Оправдание верой? Оправдание верой – большой подарок? Большой подарок? Анатолий только машет. Марк, ты согласен, что это большой подарок? Окей. Он говорит: оправдание верой, прощение грехов – это большой подарок, да. Избавление от гнева Божьего – это огромный подарок. Искупление от вины и освобождение от рабства греха – огромнейший подарок. Спасение от ада? Ну, кто из нас там хочет быть? Это большой подарок. Большой подарок. Рай, вечная жизнь, избавление от всех болезней, страданий, конфликтов в Царстве Небесном. Все это драгоценные обетования, за которые Христос заплатил своей кровью ради всякого, кто поверит в Него. Однако, послушайте внимательно, однако эти все вещи не являются лучшим и окончательным благом благовестия. Я помню, когда Лютер, помните эту историю? Лютер, когда он понял суть оправдания, он говорит: я готов был стоять на голове от радости, я понял, что я оправдан от каждого этого дара. Именно об этом говорит Христос: собирайте себе на небесах сокровище. Вот это сокровище. Но смотрите, что он дальше говорит. Здесь очень интересно во второй части этой цитаты. Он говорит: нашим людям необходимо снова и снова слышать об этом, что прощение, оправдание и вечная жизнь является благами по одной главной причине. Они приводят нас к Богу. Что Христос сделал? Он убрал грех, потому что Он мешал нам идти. Он убрал гнев Божий, убрал это. Он убрал отчужденность, которая у нас. Он дал нам новое сердце. Зачем? Чтобы не умилялись мы этими дарами, но через эти дары, имея их, убрать все препятствия, чтобы мы могли прийти к Нему, чтобы мы могли вкушать Его. Друзья, и Христос здесь, я немножко сделал это as application, как применение, но Христос говорит, смотрите, маленькие вещи должны напомнить вам о гораздо большем. Наш Бог щедрый. Помните Спержен, когда ему было буквально 16 лет, он когда шел однажды по... Ну, плохая погода была, и он забежал в какую-то чапл, и там он услышал один даже, он говорит, не совсем грамотный проповедник, проповедовал, и он проповедовал из этого текста: «Обратитесь ко мне все концы земли, и будете спасены». Когда вы смотрите архивы Спержена проповеди, вы можете там найти на один только текст о блудном сыне. Он сказал где-то около десятка проповедей. И что он там пишет? Он говорит о расточительной, то есть о щедрой, о расточительной любви отца к расточительному сыну. Найдите когда-нибудь, просто прочитайте. Prodigal love for prodigal son. Amazing. Спержен пережил это, и он знал, что это смысл его жизни – рассказать людям, что есть то, есть не религия, не просто церковь, есть тот, в котором нуждается и душа. Вот почему мы беспокоимся, друзья, потому что маленькие вещи зашлаковали нашу душу, наше сердце. Маленькие вещи сделали, покрыли ржавчиной наш разум, наше сердце. И поэтому нам нужны проповеди, нам нужны сегодня слышать об этом, чтобы мы понимали, только в нем наше сердце может успокоиться. Вот Дух Святой, друзья, и вот здесь крайне важно. Я не могу это сделать сам с собой и тем более с вами. Но Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, Он может сделать это. Он может открыть наши глаза. Он может сделать щедрость и благость Божью настолько реальной и действенной, что эта любовь, она изменит нашу жизнь. Она изменит наши все беспокойства. Он хочет, чтобы мы не только знали о Его любви, но чтобы мы обладали способностью вкусить Ее силу и сладость и бесконечность. И мы иногда, верующие, похожи, знаете, на тех маленьких детей. Их кормят с ложечки еще, оно... Из всей банки там пол ложечки чайной попадет, все остальное течет. Но проходит месяц-два, и больше попадает в рот. То же самое в нашей христианской жизни. Можно очень много говорить о любви Христа, но никогда ее не попробовать. Не будьте теми, кто этого никогда не испробовал. Четвертое. Стройте не свое, а Божье царство. Христос заканчивает весь этот разговор, говорит, ищите прежде Божьего Царства. Другими словами, Он говорит, стройте не свое. Не надо свое строить. Ведь каждый из нас, друзья, мы же строим сами по себе, мы что-то строим, что-то свое, свое царство, государство. Мы туда силы подключаем, мы используем разные ресурсы для этого, планируем, рассчитываем, жертвуем, служим, не спим, требуем, болеем, опять здоровье ищем, опять платим, опять ожидаем, вкладываем, доказываем. Но не всегда у нас получается иметь то, что мы хотели. И, конечно, когда у нас не получается, что мы думаем? Мы разочаровываемся, мы опять беспокоимся. То, к чему так долго стремились, раз и исчезло. Иллюзия того, что обещало нам то или другое, вдруг исчезает. Христос приходит и говорит, приблизилось Царство Небесное. Каждый из вас хочет строить свое. Я пришел и вам сказать, Христос говорит, я пришел вам сказать, что мое единственное царство выживет. Ваше все развалится. Покроется ржавчиной. Ваше царство не выстоит. Оно не принесет вам счастья. Я пришел, чтобы дать вам это царство. Мое полное владычество в вашей душе и затем на всей земле. Поэтому он говорит, покайтесь, то есть развернитесь. Отвернитесь от этой идеи, что свое царство будем строить, счастливыми станем. Откажитесь от своего, умрите. Евангелие не в вашем, а в Божьем. Вот поэтому суть христианской жизни, церкви и всей нашей веры вовсе не в нас, а в Нем, в Его плане, в Его царстве, в Его славе. Все творение, друзья, было создано. Разве не так? Мы читаем об этом. Все творение было создано Богом и для Бога. Все создано для того, чтобы указывать для Него. Библия на Него, спасение на Него, церковь на Него, вся наша жизнь, все, как мы устроены, все ради Него. Мы для Него. едим ли, пьем ли, все для Него. Бог знал, что мы сами не сможем так жить, и поэтому Он посылает Своего Сына, чтобы Он умер и воскрес, умер за наши грехи, и воскрес, дал нам надежду, и в этой надежде Он послал Духа Своего Святого, который реально сегодня живет в вашем сердце, если вы христианин. И этот Дух Святой хочет привести вас в близость со Христом, которую никто другой вам не может дать, в котором нуждается ваше сердце. Римлянам 14:17 мы читаем: «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе». Но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Помните Иеремии 18 глава? Там очень интересное предложение. Бог говорит: «Иеремия, пойди в дом горшечника, я тебе покажу кое-что». И вы помните, кружало, кусок глины. Представьте, вот дать этой глине немножко разума и чувств, чтобы она рассказала. И сравнила себя с той глиной, которая осталась в поле. Глина, которая на Божьем кружале. Глина, которая в Божьих руках. Глина, которая в Божьем сердце. В любви. Это счастливая глина. Я хочу вам задать вопрос. Вы счастливая глина? В руках горшечника вы можете быть таковым. И последнее хотел бы закончить вот на чем. Созидайте свою душу Евангелием. Очень важно. И Христос говорит, смотрите, ищите же прежде Царство Божие. И дальше написано, я хочу повторить это, ищите праведности Его. His righteousness. Ищите Его праведности. Утешайте свою душу Его праведностью, не своей. Уповайте на Его праведность в любой миг, даже когда вам трудно и искушение, уповайте на Его праведность. Он даст вам вкушать, если вы будете уповать на Его праведность. Наши, друзья, беспокойства, они же связаны с нашей греховностью, потерей отношений с Богом. И эти беспокойства, они даже удваиваются, послушайте внимательно, они удваиваются, эти беспокойства, и перерастают в духовную депрессию, когда мы пытаемся обрести эти отношения с Богом своими силами, своим благочестием, своей праведностью. Что значит искать Его праведности? Нужно, друзья, сначала отказаться от своей. Для того, чтобы утешиться праведностью Христовой, нужно отказаться от своей. И это тяжелее, чем грешнику прийти к Богу. Потому что гораздо сложнее, и Дух Святой тоже может это сделать, когда из религиозного человека Он оживляет и делает человека живым. Для этого нужно отречься от себя. Как Освальд Чемберс, он пишет, он называет это белыми похоронами. Никогда никому не дано войти во всю полноту христианской жизни, он пишет, минуя белые похороны, то есть погребение ветхой самоправедной или греховной жизни. Без этой смерти любая христианская жизнь, любое освящение – это просто обман зрения. Друзья, я думаю, что мы можем здесь еще очень много подчеркнуть. Но я хотел бы, может быть, рассказать этот пример, и на этом мы закончим. В 1902 году, почти 120 лет тому назад, вышла в печать очень интригующая книга известного русского писателя Льва Николаевича Толстого. Книга называлась «Краткое изложение Евангелия». Граф Толстой в духе того времени решил написать свою версию Евангелия, используя повествование четырех евангелистов, удалив оттуда все сверхъестественное и божественное. Божественную природу Христа и все Его чудеса. Я когда прочитал этот интересный историческую эту справку, мне стало больно. Мне стало больно, друзья, от того, что многие люди сегодня делают то же самое. Они пытаются жить благочестивой жизнью своими силами и являются теми, кто вырезали благочестие Христа из своего благочестия, и все на этом строится. Несчастные люди – это люди, которые говорят о благочестии, но силы его отреклись. Мы с вами посмотрели на эти все небольшие, но очень важные повеления. Следите за ценностями своего сердца, смиряйтесь перед авторитетом Христа, смотрите на благость, вкушайте благость Небесного Отца, стройте Божье, не свое, созидайте свою душу праведностью Христа. Я хотел бы, чтобы мы сейчас прочитали эти вопросы, и мы склонимся сейчас, помолимся в своем сердце, чтобы Господь оттуда потихоньку своей истиной убирал то беспокойство, которое греховно. Вопросы следующие. Что беспокоит вас сегодня? Что вы делаете с вашим беспокойством? Вот если у вас есть беспокойство, или завтра придет, или, может быть, было вчера, что вы с ним сделали? Что ценно для вашего сердца сегодня? Что управляет им? Кто является вашим авторитетом в сегодняшних обстоятельствах? Наполняется ли ваше сердце Божьей любовью ежедневно? Друзья, Божья любовь должна изливаться в ваше сердце каждый день. Чье царство вы строите сегодня? Божье, свое? И где ваша надежда? В чем сила вашего благочестия? Помолимся. Аминь. Отец наш, мы благодарим Тебя за Сына Твоего, который пришел в этот мир и открыл нам волю Твою. И это не просто какое-то отдаленное от нас откровение, это откровение было близким, родным для наших сердец. И когда мы читаем подобные тексты, наши сердца тают от Твоей благодати, от Твоей праведности, Господь, которую Ты вменил нам, верующим в Иисуса Христа. И будучи теперь Твоими детьми, Господь, мы нуждаемся в новой, свежей благодати. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты, Господь, излил свою любовь в наши сердца сегодня. Я прошу сердца, которые ранены сегодня, которых гложет это беспокойство, переживание. Я прошу, Господь, о том, чтобы Дух Твой Святой обратил наши сердца к Богу, от наших идолов к живому, святому, великому Богу. Просим об этом во имя Твое. Аминь.
Дорогие друзья, мир вам! Именно мира я от всего сердца желаю сегодня каждому, вашей семье, вашей церкви, вашей стране. Пусть из обыденного приветствия этот мир превратится в реальное, ощутимое состояние сердца сегодня. За этот год Бог сделал нас намного ближе друг к другу. Нас связали общие переживания, общее утешение в опитываниях Иисуса Христа, фокус на общей для нас вечности. За время карантина мы научились больше ценить церковь и время с друзьями. Проведя несколько месяцев дома, мы поняли, что отношения в семье – это постоянный труд. Мелкие несогласия между общинами сегодня потеряли смысл. Люди увидели, что в первую очередь от них нужно сострадание, а не осуждение. Но ценнее всего то, что многие дети Божии сердцем приняли тот факт, что Бог оставил их на земле не для устройства личной жизни, а для проповеди Евангелия, которая сегодня нужна миру, как никогда. Мы начали учиться жить для других. Жизнь для других всегда чего-то стоит. Как правило, намного больше, чем мы рассчитываем вначале. Удивительная вещь. Христос говорит, что Он Сам пришел для того, чтобы послужить и отдать жизнь свою для искупления многих. Не для того, чтобы сделать одно-два добрых дела, сказать проповедь, а для того, чтобы умереть. Больше отдать невозможно. Христос решил не только спасти нас от ада, а дать нам жизнь с избытком, дать щедрую, наполненную смыслом жизнь. И Он позвал нас следовать за Собой. Каждую осень наше служение проводит благотворительный сбор, чтобы покрыть нужды, связанные с проповедью Евангелия на различных платформах, языках в течение следующего года. Мы называем это время марафоном, потому что ощущаем себя движущимися к одной цели со множеством людей, с теми, кто хочет жить для других. Сегодня мы приглашаем вас стать участником того, что Бог делает через проповедь Своего Слова, служением Слова Благодати. Стать участником чьего-то обращения, помочь кому-то обрести утраченную веру, найти смысл жизни, восстановить семью, часто победить серьезный грех или посвятить себя на служение Богу. Мы знаем, что не все в это время имеют возможность поддерживать служение материально. Если вы сегодня сами в нужде, позвольте нам послужить вам, утешая вас Словом Божиим. Но если Господь дает вам достаточно для того, чтобы стать благословением для других, помолитесь, пожалуйста, об этой возможности и послужите, поддерживая проповедь Евангелия. В этом году, как никогда, я желаю вам истинно Божьего мира и глубокого принятия Божьей цели для всех нас – жить для Него, жить для других. Мы не знаем, как сложится эта жизнь в следующем году, но жизнь для других никогда не пройдет зря. Храни вас Бог!